а синие листья слез горя казались невообразимо сказочными островками в королевстве золотой осени. И лишь мрачные суровые ели бунтовали против вездесущей осени и нарушали праздник сентябрьского увядания грязно-зеленым цветом. Вся земля была покрыта толстым, нетронутым слоем опавших листьев. В лесу властвовало безветрие и тишина засыпающего в преддверии зимы великана. Казалось, что в заграбе я совершенно один. Шел до самой темноты и, о чудо, нисколько не устал. Пускай я и не нашел никакой тропинки, но идти было сравнительно легко. Ни буреломов, ни завалов, ни болота. Лишь однажды мою дорогу пересек тоненький ручеек, петляющий меж массивных корней золотолистов. Звонкий парень был настолько добр, что поделился со мной водой. Темнело в лесу, да еще и осенью, достаточно быстро, и я еле-еле успел присмотреть себе лежбище у развороченного ствола старой ольхи. В одно мгновение тусклые нарождающиеся сумерки сменились непроглядной теменью. Небо стало мглистым, на нем не было ни звездочки, и лишь маленький медяк полной луны выглядел тусклым подобием того, что светило нам с неба в середине лета. Я кое-как перекусил изрядно опостылевшими мне плодами из муравьиной пещеры. Спать не очень-то и хотелось, и я просто сидел и таращился в темноту ночного леса. Спустя какое-то время на соседних деревьях стали появляться разноцветные огоньки. Это просыпались лесные духи. Красные и зеленые искорки удивленно изучали невесть каким образом появившегося в их лесу человека. Нисколько не сомневаюсь, что сейчас между духами идет горячее обсуждение чуда по имени Гаррет. Ну и пусть обсуждают, мне не жалко, лишь бы не трогали. В компании лесных духов было не так одиноко. Я наблюдал за мигающими глазками до тех пор, пока меня не сморил сон. Над духом трещала сорока, и мне пришлось открыть глаза. На ветке сидела бело-черная птица и зыркала на меня то одним, то другим глазом. «Уйди, злыдня!» Я кинул в нее палкой, и сорока, гневно треща и оглашая лес возмущенными воплями, скрылась за деревьями. Ругнувшись сквозь зубы, я встал и поежился. С утра было свежо, чего уж говорить о ночи. К ее середине я дал знатного дубаря и только каким-то чудом умудрился уснуть во второй раз. Если так будет продолжаться и дальше, то в одной из следующих ночей точно околею или подхвачу простуду, это как передать. Судя по туману, скопившемуся возле самых корней, сейчас раннее утро, и солнце появилось на небе не так уж давно. Кстати, сегодня небо меня уже не радовало, так как стали появляться облачка крайне нехорошего цвета. Как бы не было дождя. Осенний дождь — это одно из самых мерзких удовольствий для путешественника. За весь прошедший день, хвала Саготу, дождь так и не пошел, и я протопал по заграбе достаточно приличный отрезок пути. К вечеру наткнулся на звериную тропу, и моя скорость заметно возросла. Ни Вальдер, ни Рок Радуги никаких признаков жизни не подавали. Смешно сказать, владею одним из самых мощных артефактов в мире и никакой пользы от этого не имею. Ни тебе теплой одежды, ни верного арбалета, ни еды. Мог бы хоть в Авенду меня сразу переправить, а не заставлять тащиться по осенним зарослям. Тропа нырнула в густые дебри какого-то жутко разросшегося куста, подозрительно похожего на дикий шиповник. Я сдуру решил преодолеть их нахрапом, и в итоге вся заграба могла слышать мои ругательства по поводу проклятых колючих недоумков, разросшихся на пути у мирного человека. Зато когда заросли оказались позади, тропка вывела меня на берег маленького лесного озера с высохшим тростником по берегам и ржаво-коричневой водой, подернутой мелкой рябью. Я напился, а потом пошел прочь. До темноты оставалось еще около часа, и у меня было время присмотреть более уютное местечко для ночевки, чем берег озера. Если летом ночами, особенно по утрам, от воды веет прохладой, то осенью от нее несет холодом, а у меня нет желания мерзнуть больше, чем того требуют сложившиеся обстоятельства. К сожалению, от озера никаких троп не было, и мне пришлось топать, как сагот на душу положит. Когда озеро и маленький голый овражек остались за спиной, в лесу появились достаточно большие проплешины, заросшие низенькими молоденькими сосенками. Тут уж я вообще пошел, как по улице смотра, и хотел было заночевать в этом месте, однако мой нос забил тревогу. Я почувствовал слабый, едва уловимый и смешивающийся с ароматом осени запах дыма. Или это пожар? «Или кто-то разжег костер», — пробормотал я, прижимаясь к ближайшему сосновому стволу и вытаскивая нож. Любой другой, заплутавший в великих лесах за грабы, поступил бы иначе и с воплями радости бросился бы к огню и разумным существам, что его разожгли. Но я, знаете ли, ученый. Меня на медяк не купишь. Иногда общество разумных существ бывает намного опаснее одиночества. Так что нечего лезть на рожон. Вначале следует все хорошенько разведать, а затем уж кричать: «Братцы, я здесь!» Это вполне мог быть отряд орочьих разведчиков или, того лучше, какой-нибудь из эльфийских отрядов, забравшихся на территорию орков. Первые и вторые любят устраивать тихую резню в угодьях друг друга, но все же следует знать, кто это. Пришлось двигаться вперед, ориентируясь на едва ощутимый запашок дыма. Проплешины сосны кончились, и лес вокруг меня вновь захватили величественные златолисты вкупе с низенькими осинами и березами. Видимость сразу же ухудшилась, и теперь поди пойми, что скрыто за красно-золотой стеной листвы и чистоколом древесных стволов. А если еще присовокупить ко всем неприятностям такую штуку, как подступающие сумерки, вот-вот грозящие смениться очередной непроглядной ночкой, то становилось и вовсе худо. Запах дыма усилился, и это говорило, что я иду в правильном направлении. Под ногой предательски хрустнула ветка. Хрустнуло едва слышно, но я застыл и сморщился, словно мне наступили на любимую и горячо лелеемую мозоль. Ах, как не вовремя! Спасибо воровской удаче! Я пока что слишком далеко от огня, и меня не могут услышать. Следует быть осторожнее, Гард, в сотый раз подумал я и, переложив нож из правой руки в левую, вытер вмиг вспотевшую ладонь. Давно я так не нервничал. Ну, словно новичок, решивший грабануть первого в своей жизни прохожего. Наконец, меж древесных стволов мигнул огонек костра. Я нырнул к ближайшему златолисту и, прижавшись к стволу, стал всматриваться в густеющие сумерки. Вновь мигнул огонек, задрожал, исчез и опять появился. «Осторожнее, Гаррет, осторожнее! Поспешай медленно!» Вначале огонек костра был размером всего лишь жалкую песчинку, потом с мой ноготь, затем в половину ладони. Сумерки сменились ночью. Запах готовящейся еды, запах мяса, которого я не пробовал вот уже сотню лет, бередил разум и заставлял желудок призывно урчать. Огонь манил, и я осторожно приближался к нему все ближе и ближе, тихо и незаметно. До костра еще оставалось ярдов 50, и я остановился, спрятавшись за очередным древесным стволом. Силился рассмотреть, кто сидит возле огня, но тщетно. Из моего укрытия обзор был неважным, и кроме отблесков огня я так и не смог ничего рассмотреть. Я сделал шаг вперед, и тут же на меня обрушилось небо. Оно со всей силы хряснулось мне на спину и заставило зарыться лицом в листья. Я дернулся, попытался вслепую отмахнуться ножом, но кто-то излишне расторопный, крайне невежливо, наступил мне на руку. Я взвыл и разжал пальцы. Они мне были как-то дороже ножа. Попытался перевернуться — не получилось. Брыкаться не имело смысла. Тот, кто упал на меня с дерева, уселся мне точнёхонько на лопатки, и ногами я его достать не мог. Впрочем, как и сбросить? Гад отличался изрядным весом. Поначалу я думал, что на меня упала рысь или еще какая лесная кошка, но кошки, насколько я знаю, не обездвиживают руку, держащую оружие. Трепыхаться я бросил только после того, как второй враг уселся мне на ноги и заломил левую руку за спину. Я взвыл. Парень едва не вырвал мне руку из сустава. Затем настал черед правой руки, но я разом поумнел и перестал сопротивляться. В итоге процедура вышла не такой уж и болезненной. Тот, кто сидел у меня на спине, ничего не говорил, лишь держал свою лапищу на затылке и заставлял вдыхать запах прелой листвы и сырой земли. К этому времени второй надежно связал мне запястье веревкой. Все это было проделано быстро и совершенно молча. Угу. Чем дальше, тем веселее. Наконец, тот, кто сидел у меня на ногах, встал. Но его товарищ даже не подумал совершить благородный поступок и слезть с Гаррета. Он лишь схватил меня за волосы, оттянул мою голову на себя, так что слезы из глаз брызнули, а затем приставил мне к горлу что-то острое и жутко холодное. Я счел за умное впериться в небо и помалкивать. «Так-так-так», — проговорил тот, кто стоял. «Как-то глупый мотылек прилетел на огонек. Кого на огонек нам духи леса принесли?» «Мартышку, полагаю», — проговорил тот, кто держал меня за волосы. «Переверни его!» Достаточно бесцеремонно перевернули, но чтобы я не рыпался, предусмотрительно поставили ногу мне на грудь, да так, что я едва мог вздохнуть. Разглядеть, кто стоит надо мной, я не смог. Темные силуэты. То ли люди, то ли эльфы, то ли орки. «И вправду, мартышка!» — хмыкнул перевернувший меня. «Карат Дракс Винтар? Кро! Алибар Натиш! Китал Убагард!»
«Здесь и далее орочи.
Отправим его во тьму? Нет, отведем к костру. Багард сам разберется».
Тьма знает, о чем эти ребята толдонили, но этот язык, вне всякого сомнения, орочий. Разумно рассудив, что люди вряд ли будут болтать на таком ужасе, я вычеркнул их из списка. Остаются орки или эльфы. Между тем эти двое продолжали трепаться друг с другом. Причем один постоянно говорил «кро», а другой все время поминал какого-то «тара». Вроде ребята никак не могли прийти к единому мнению. Я попытался сказать свое веское слово и пошевелился. Тут же нога стоявшего на мне парня надавила несколько сильнее, и я, напоследок огорченно клякнув, заткнулся. Наконец, говоривший «тара» сдался.
«Хорошо. Одним больше, одним меньше. Берем его».
Эти слова уже были для моих ушей. Меня рывком поставили на ноги.
«Будешь дергаться, мотылек, не долетишь до огня. Мы обожжем тебе крылья прямо здесь. Это понятно или мне тебя ударить?»
«Я понял». «Вот и чудесно». Меня довольно невежливо толкнули в спину.
«Мисату но алди олак». «Мисата». «Приглядывай за мотыльком, олак».
«Пригляжу». Глупец. Я как-то не подумал, что вокруг костра могут быть выставлены секреты и охрана. Что же, мои захватчики были правы. Я словно мотылек полетел на огонь, и в итоге мне обожгло крылышки.